Охотничий клуб. Дом Мелкиеля, где был театр Бренко, перешел к миллионеру Спиридонову, который сдал его под охотничий клуб. Этот клуб зародился в трактире Ниске на Неглинном проезде, рядом с Трубной площадью, где по воскресеньям бывал собачий рынок и птичий базар. Трактир так и звали – собачий рынок. Охотники и любители птиц наполняли площадь, где стояли корзины с курами, голубями, индюками, гусями. На подставках висели клетки со всевозможными певчими птицами. Тут же продавались корм для птиц, рыболовные принадлежности, удочки, аквариумы с дешевыми золотыми рыбками и всех пород голуби. Большой угол занимал собачий рынок. Каких-каких собак здесь не было! И борзые, и хорты, и псовые, и гончары всех сортов, и доги, и бульдоги, и всякая мохнатая и голая мелкота за пазухами у продавцов. Здесь работали собачьи воры. И около каждой собачьей породы была своя публика. Вокруг мохнатых баллонок и голых лавреток, вечно дрожавших, как осиновый лист, суетятся франты, дамские угодники, высматривающий подарок для дамы сердца. Около сеттеров, легошей и пегих гончих – солидные члены богатых обществ, ружейные охотники. Возле дворняк и всяких ублюдков на веревках без ошейников – огородники и домовладельцы с окраины, высматривающие цепного сторожа. Оборванцы, только что поймавшие собаку, тащили ее на рынок. Между ними бывали тоже особенные специалисты. Так, года два подряд каждое воскресенье мальчуган приводил на веревке красивую ласковую рыжую собаку по кличке Цезарь, дворняжку, которая жила на извозчичьем дворе-трактире в Столешниковом переулке и продавал ее. На другой день собака с перегрызенной веревкой уже была дома и ждала следующего воскресенья. Бывало, что собаку признавали купцы, но доказать было нельзя, и Цезарь снова продавался. Яркой группой были борзятники, окружавшие своры борзых собак, псовых, хортых и паратых гончих, доезжачие в чекменях и поддевках с чеканными поясами, с охотничьим рогом через плечо, с арапником и лихо заломленными шапками. По одному виду можно было понять, что каждому из них ничего не стоит остановить коня на полном карьере, прямо с седла ринуться на матерого волка, задержанного на лету доспевшей собакой, налечь на него всем телом и железными руками схватить за уши, придавить к земле и держать, пока не сострунят. Они осматривают собак, спорят. Разговоры их не всякий поймет со стороны. Так и сыплются слова: пазанки, черное мясо, выжлец, переярок, щипцы, прибылой, отрыж. Вот, кажется, знакомое слово «щипцы». А это, оказывается, морда у борзой так называется. Были тут и старики с седыми усами в дорогих расстегнутых пальто, из-под которых виднелся серебряный пояс на чекмене. Это борзятники, москвичи, по зимам живущие в столице, а летом в своих имениях. Их с каждым годом делалось меньше. Псовая охота, процветавшая при крепостном праве, замирала. Кое-где еще держали псарни, но в маленьком масштабе. По зимам охотники съезжались в Москву на собачью выставку отовсюду и уже обязательно бывали на трубе. Это место встреч провинциалов с москвичами. С рынка они шли в Эрмитаж обедать и заканчивать день, или, вернее сказать, ночь у Яра с цыганскими хорами, по примеру своих отцов. Ружейные охотники, москвичи, сплоченные компанией отправлялись в трактир «Собачий рынок», известный всем охотникам под этим названием, хотя официально он назывался по фамилии владельца. Трактир «Собачий рынок» был не на самой площади, а вблизи нее, на Неглинном проезде, но считался на трубе. Это был грязноватый трактирчик-низок. В нем имелся так называемый чистый зал, по воскресеньям занятый охотниками. Каждая группа на этот день имела свой дожидавшийся их стол. Псовые ружейные охотники, осмотрев до мелочей и разобрав по косточкам всякую достойную внимания собаку, отправлялись в свой низок, и за рюмкой водки начинался разговор по охоте. В трактир то и дело входили собачники со щенками за пазухой и в корзинках. С большими собаками барышников трактир не впускали. И начинался осмотр, а иногда и покупка собак. Кривой собачник Александр Игнатьев, знаменитый собачий вор, предлагает желтопегого пойтнера и убедительно говорит: «От самого Ланского с Тверского бульвара вчера достукались». Поднимает за шиворот щенка. Его мать в прошлом году золотую медаль на выставке в манеже получила. Дианка, помните? Александр Михайлович Ломовский, генерал, самое уважаемое лицо между охотниками Москвы, тычет пальцем в хвост щенка и делает какой-то крюк рукой. «Это ничего, с Александр Михайлович, уж такой прутик, какого поискать?» Ломовский опять молча делает крюк рукой. «Помилуйте, Александр Михайлович, не может же этого быть! Мать-то его Дианка, ведь родная сестра...» «Словом, родная сестра тому кобелю, которого вы, наверное, знаете», замечает редактор журнала «Природа и охота» Сабанеев и обращается к продавцу. «Уходи, Сашка, не проедайся. Нашел кого обмануть. Уж если Александру Михайловичу несешь собаку, так помни про хвост». «Понимаешь про хвост? Помни». Продавец конфузливо уходит, рассуждая: «Ну, хоть убей, сам никакого порока не видал. Не укажи, Александр Михайлович, чуточную поволоку в прутике. Ну и как это так? Ведь же от Дианки, родной брат тому кобелю». Третий собеседник, Николай Михайлович Левачев, городской инженер, известный перестройкой подземной Неглинки, в это время, не обращая ни на что никакого внимания, составлял на закуску к водке свой левачевский салат, от которого глаза на лоб лезли. Подходили к этому столу самые солидные московские охотники, садились, и разговоры иногда продолжались до поздней ночи. В одно из таких воскресений договорились по необходимости устроить охотничий клуб. На другой день был написан Сабанеевым устав, под которым подписались во главе с Ломовским влиятельные люди, и через месяц устав был утвержден министром. Почти все московские охотники, люди со средствами, стали членами клуба, и он быстро вошел в моду. Началось с охотничьих собеседований, устройства выставок, семейных вечеров, охотничьих обедов и ужинов по субботам с дамами и хорами певиц, цыганским и русским. Но сразу прохарчились. Расход превысил доход. Одной бильярдной и скромной коммерческой игры в карты почтенных старичков-охотников оказалось мало. Штрафов ни копейки, а это главный доход клуба вообще. Для них нужны азартные игры. На помощь явился Лазарев, бывший секретарь скакового общества «Страстный игрок». Горячо взялся Лазарев за дело, и в первый же месяц касса клуба начала пухнуть от денег. Но главным образом богатеть начал клуб на Тверской, в доме, где был когда-то Пушкинский театр «Бренко». И началась азартная игра. В третьем этаже этого дома над бальной залой и столовой имелась потайная комната, до которой добраться по лестничкам и запутанным коридорчикам мог только свой человек. Допускались туда только члены клуба, крупные игроки. Игра начиналась после полуночи, и штраф к 5 часам утра доходил до 38 рублей. Так поздно начинали играть для того, чтобы было ближе к штрафу, и для того, чтобы было меньше разговоров и наплыва любопытствующих и мелких игроков. А крупным игрокам, ведущим тысячную игру, штраф нипочем. В одной из этих комнат стояло 4 круглых стола, где за каждой садилось по 12 человек. Тут были столы рублевые и золотые, а рядом в такой же комнате стоял длинный, покрытый зеленым сукном, стол для баккара и 2 круглых 100-рублевых стола для железки, где меньше 100 рублей ставка не принималась. Здесь игра начиналась не раньше 2 часов ночи, и бывали случаи, что игроки засиживались в этой комнате вплоть до открытия клуба на другой день, в 7 часов вечера, и, отдохнув тут же на мягких диванах, снова продолжали игру. Полного расцвета клуб достиг в доме графа Шереметьева на Воздвиженке, где долго помещалась городская управа. С переездом управы в новое здание на Воскресенскую площадь дом занял русский охотничий клуб, роскошно отделав загаженные канцеляриями барские палаты. Пошли маскарады с призами, обеды, выставки и субботние ужины, на которые съезжались буржуазные прожигатели жизни обоего пола. С русским охотничьим клубом в его новом помещении не мог спорить ни один другой клуб. По азарту игры достойным соперником ему являлся впоследствии кружок. Поздний час. За длинным столом сидело и стояло человек 15. Шла баккара. Посредине стола держал банк изящный брюнет, методически продвигая по зеленому сукну холеной, слегка вздрагивающей рукой, без всяких украшений, атласную карту. Он то и дело брал папиросу, закуривал, не торопясь, стараясь казаться хладнокровным. По временам он как-то странно моргал глазами, но его красивое лицо было неподвижно, как маска. Перед ним лежали пачки сотенных, 1000 на 5, а напротив у его помощника груды более мелких кредиток и тоже груда сотенных. Его помощник, облысевший преждевременно, бесцветный молодой человек в смокинге, неудачный отпрыск когда-то богатого купеческого рода. Он исправлял должность крупье, платил, когда банк проигрывал, и получал выигрыши. После каждой получки аккуратненько раскладывал кредитки, сортируя их. Кругом сидели обычные понтеры, любители баккара. Темный шатен с самой красивой бородой в Москве, на которую заглядывались дамы и которая дорого обошлась многим московским купчихам. Перед ним горка разбросанных сотенных, прикрытых большой золотой табакиркой со сверкающей большой французской буквой «Н» во всю ее крышку. За эту табакерку он заплатил бешеные деньги в Париже, потому что это была табакерка Наполеона I. Из-за нее, как рассказывал владелец, Наполеон проиграл Ватерлоу, так как, нюхая табак, не дослышал доклада адъютанта, перепутал направление и двинул кавалерию по пересеченной местности, а пехоту по равнине. «Понюшка табаку перевернула мир», — так заключал он свой рассказ и показывал друзьям, вынимая из бумажника официальное удостоверение, что эта табакерка действительно принадлежала Наполеону. Он, не считая пачками, бросал деньги, спокойной рукой получал выигрыши, не обращая внимания на проигрыш. Видно, что это все ему или скучно, или мысль его была далеко. Может быть, ему вспоминался безбородый юноша-маркер, а может быть, он предчувствовал грядущие голодные дни на Ривьере и в Монако. Рядом с ним также спокойно проигрывал и выигрывал огромные куши, улыбаясь во всю ширь круглого румяного лица, покручивая молодые усики, стройный юноша, богач с Волги. Он играл как ребенок, увлекшийся занявшей его в тот момент игрушкой, радовался и ни о чем не думал. Около него высокий молодой человек с продолговатым лицом, с манерами англичанина. Он похож на статую. Ни один мускул его лица не дрогнет. На лице написана холодная сосредоточенность человека, делающего серьезное дело. Только руки его выдают. Для опытного глаза видно, что он переживает трагедию. Ему страшен проигрыш. Он справляется с лицом, но руки его тревожно живут. Он не может с ними справиться. На другом конце стола прилизанный, с английским пробором на лысеющей голове, скаковой джентльмен, поклонник карт, женщин и лошадей, весь занят игрой. Он соображает, следит за каждой картой, рассматривает каждую полоску ее крапа, когда она еще лежит в ящике под рукой банкомета, и ставит то мелко, то вдруг большой куш, и почти всегда выигрывает. Банкомет моргает и нервно тусует колоду, заглядывает вниз. Он ждет, пока дотасует до бубнового туза. Раньше метать не будет. Этот миллионер честнейший из игроков, но он нервен и суеверен. И нервность его выражается в моргании, а иногда он дергает шеей. Это уж крайняя степень нервности. В дом Шереметьево клуб переехал после пожара, который случился в доме Спиридонова поздней ночью, когда уж публика из нижних залов разошлась и только вверху, в тайной комнате, играли в железку человек 10 крупных игроков. Сюда не доносился шум из нижнего этажа. Не слышно было пожарного рожка сквозь глухие ставни. Прислуга клуба с первым появлением дыма ушла из дому. К верхним игрокам вбежал мальчуган-карточник, и за ним лакей. Оба с испуганными лицами приотворили дверь, крикнули «пожар» и скрылись. Но никто на них не обратил внимания. Поздние игроки, как всегда, очень взорвались. Игра шла очень крупная. Метал Александр Степанович Саркизов, Саркуша. Богатый человек и умелый игрок, хладнокровный и обстоятельный. Он бил карту за картой и загребал золото и кредитки. «Пахнет дымом, слышите?» Вдруг поднял голову, понюхал воздух и заволновался, моргая по привычке глазами, табачный фабрикант. «Это от твоих папирос пахнет», — острит Саркуша и открывает девятку. Вдруг грохот шагов по коридору, в дверь вместе с дымом врываются швейцары-пожарные. «Кыш вы, дьяволы, сгорите!» «Перегородка в коридоре занялась!» — кричит швейцар. Некоторые в испуге вскочили, ничего не понимая. Другие продолжали игру. А Саркуша опять открыл девятку и, загребая деньги, закричал пожарному. «Тебе что за дело? Дай банк домотать!» «Да ведь ваши шубы сгорят!» — оправдывается швейцар. Саркуша рассовывает по карманам деньги, схватывает со стола лоток карт и с хохотом швыряет в угол. Игроки сквозь густой дым едва добрались до парадной лестницы, которая еще не горела, и спустились вниз в гардеробную, где в ожидании их волновались швейцары. Эти подробности пожара очень любили рассказывать участники этого злополучного вечера, а Саркуша обижался. «Какая талия была! Помешали домытать!» В большой зале бывшего Шереметьевского дворца на Воздвиженке, где клуб давал маскарады, большие обеды, семейные и субботние ужины с хорами певиц, была устроена сцена. На ней играли любители, составившие потом труппу Московского художественного театра. Давали спектакли, из которых публике, чисто клубной, предпочитавшей маскарады и веселые ужины, больше всего нравился потонувший колокол, а в нем особенно мохнатый леший, прыгавший через камни и рытвины, и страшный водяной в виде огромной лягушки, полоскавшийся в ручье и кричавший «брекекекекс». Труппа была сыгравшаяся, прекрасная. Репертуар поддерживался избранный. Обо всем этом писалось много. Равно как писалось о маскарадах в газетах и даже публиковались в объявлениях названия ценных призов за лучшие костюмы. Один из лучших призов получил какой-то московский красавец, явившийся в черном фраке, в цилиндре, с ярко-синей бородой, расчесанной а-ля Скобелев на две стороны. Этот костюм выделялся между дорогими, украшенными драгоценными камнями купеческими костюмами, и принц Рауль «Синяя борода» получил золотой портсигар в 500 рублей.